18 часов и 5 минут. Это московское время. Всем добрый вечер. В эфире YouTube-канала «Дилетант», и в эфире «Эхо», и в эфире Telegram-канала. По-моему, у нас там тоже трансляция ведется. Программа «Дилетанты». Здесь мы рассказываем о номере, новом номере исторического журнала «Дилетант». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив
Добрый
меня. Сергей
вечер, да.
Александрович, добрый вечер.
И
Да,
у
и
нас
сегодня у нас...
Алексей Кузнецов. Кузнецов сегодня у нас составитель и организатор главной темы, ее разработки главной темы январского номера.
Добрый
Это
вечер.
Тема ухода с постов, отречения. Что это вот правители, вместо того, чтобы держаться всеми когтями, всеми конечностями за свой трон, кресло, кабинет и прочие инсигнии власти, вдруг уходили? Вот мы начали, ведь мы это приурочили к Борису Николаевичу
Да,
Ельцину.
тут на самом деле привязка совершенно была очевидна, всем ясна, 25 лет той знаменитой предновогодней речи, и поэтому тут, в общем, сомнений никаких не было, что, конечно, надо делать номер, и, конечно, этот номер должен был быть, ну, я имею в виду, я говорю о главной теме, в основном посвящена отставке Бориса Николаевича. У нас, в общем, ну, чуть меньше половины, но все-таки сопоставимо с половиной
Да, там
объема
серьезно, да.
этой главной темы, посвящено этим событиям, причем есть материал совершенно эксклюзивный. Это интервью Алексея Венедиктова с Валентином Юмашевым, где, ну, я не знаю, хотя журнал уже почти месяц как продается, но все-таки, наверное, надо сохранить интригу для тех, кто еще его в руках не держал. Там, я бы сказал, развенчивается один из мифов, связанных с отставкой Бориса Николаевича Ельцина. Юмашев так совершенно определенно говорит о том, что это миф, и приводит там, так сказать, возможных свидетелей, которые могли бы это все подтвердить. Вот, интересное интервью. Я, например, для себя узнал там немало нового и подкорректировал кое-какие свои старые представления. Кроме этого, у нас есть материал Антона Ореха, и это в его стилистике, в стилистике замечательных реплик Антона Ореха времен «Эхо Москвы». Поклонники нашей радиостанции прекрасно с этим жанром
А сейчас
знакомы.
и поклонники прекрасные реплики читают, и плюс еще и бормотограф, и слышат, читают «Новой газете»,
«Новой
тоже
газеты»,
делает
конечно,
Антон
да.
Орех, да.
Вообще, надо сказать, можем раскрыть такой, так сказать, секрет, наверное, уже не состоявшийся. Когда еще все было с радиостанцией, казалось нам нормально, да, и мы планировали юбилейные торжества по случаю ее, значит, там, 30-летия, вот, то
32.
32-летия, да, 32-летия, то планировал сделать специальный выпуск «Дилетанта», не вне, как бы, вот этих вот ежемесячных, а именно такой юбилейный, для того, чтобы дарить гостям, друзьям радиостанции и так далее, и так далее. Вот, который был разбит на года, вот те года, которые станция прожила вместе со страной, и каждому году было выбрано лицо года, ну, фигура года, человек года, да, и в частности там каждому вот из этих вот видных политиков и общественных деятелей была вот такая вот обзорная статья, и личная, и одновременно отстраненная, Антона Ореха. Вот поскольку он в этом жанре большой мастер, я попросил его написать о Борисе Ельцине. Вот. Мне показалось, что у него это хорошо получилось. У нас есть таймлайн
Вот
такая.
таймлайн очень важный, вот Айдар, вот для того, чтобы вспомнить самые кризисные моменты, некоторые из которых совсем не очевидны, я думаю, для некоторых или забывчивых, или просто не знающих того времени читателей
А
наших.
потом, вы знаете, вот я уже не первый раз прихожу к выводу, что на самом деле это, наверное, идет от моих, так сказать, прежних занятий, от школьного учительства. Иногда очень важно событие, которое вроде бы все по отдельности хорошо хорошо известны. Их важно выстроить в хронологическую ленту. И тогда становится четче, ярче понимание, что из чего вытекает, что чему предшествовало. Конечно, как говорят, да, после не значит вследствие, но нередко и значит вследствие. Да? И поэтому, вот, как мне кажется, этот таймлайн, он наводит на размышления вот о том, в каком направлении двигалась Российская Федерация в ельцинское, ну, почти десятилетие. Да? И надо сказать, что это коллективный труд, потому что я предложил свой вариант, а затем уважаемые члены редколлегии подключились к обсуждению и там что-то добавили, что-то, наоборот, убрали как второстепенное. То есть это вот такое вот не мнение одного человека, да, это отбор, можно сказать, выбор редакции.
Да, направление и в одном ли направлении двигалось.
Например, ну, действительно, эпохальное восьмилетие, да, вот как, собственно, эта хронология названа, действительно, эпохальное восьмилетие.
Тут можно посмотреть, конечно, Айдар, и можно посмотреть на точки, в которых это направление изменялось, не, скажем, не в бессмертном фильме «Предатели», как все шло по одной только линии, плохой. Но там очень интересные есть моменты, и когда эти точки, пресловутые точки бифуркации, можно было там наблюдать очень ясно, и особенно это понятно. Да, кстати, очень хорошее, если уж вспоминать, если уж повторять вам, а мы представляли этот номер в самом начале, программе 96 страниц, то там есть, собственно, и основное содержание, основные тезисы выступления Бориса Николаевича Ельцина, в котором... Да-да-да-дам, нет фразы «я устал».
Я устал, я ухожу.
Да.
Там не основные тезисы, Сереж, мы там полный
да,
текст
там
привели.
Да, там с небольшими, по-моему, ну, там написано.
По-моему, очень небольшие.
Какие-то там очень небольшие такие.
Чисто редакторская правка, мы да. сохранили это.
Ну вот смотри, вот если сейчас вот перейти к нам всем, к тому, а кто еще называется. И мы вспоминаем нескольких человек подробно. У нас был прекрасный, кстати говоря, историк Алексей Медведь был, который нам рассказывал, очень четко выстроил систему, во-первых, систему власти Карла V, Габсбурга, императора, а во-вторых, как-то нам показал это движение к отречению. Отречение и логику отречения, которую и по здоровью, вот здесь уж можно сказать, что он действительно устал. Вот. И те финансы, которые пели такие несвоевременные романсы уже,
ну и потом,
богатейшей империи, да.
У меня, например, ощущение, что его буквально придавило огромность, совершенная принципиальная такая вот неуправляемость этого гигантского образования, которое волею судьбы было вручено ему в управление. Это вообще очень здорово, что вы смогли провести целую передачу, посвященную Карлу V, потому что из тех персонажей, которым посвящены отдельные, ну, большие, там, в 4 страницы обычно объемом, материалы нашего номера, это, пожалуй, наименее известная широкой публике фигура. Как-то вот на Карла V не нашлось биографа среди, ну, известных писателей, он не входит как персонаж в такую вот околоисторическую литературу.
Ну, пожалуй, только в таким несколькими сценами из Шарля де Костера.
Именно, но все-таки от Шарля де Костеля...
Но от Шарля де Костеля мы не дождемся никакого ни доброго, ни даже объективного слова.
Вот этот знаменитый эпизод, который с детства мне врезался в память, когда маленький Филипп, будущий Филипп II, замучивает несчастную обезьянку, да?
Ой.
Конечно, блестящее описание, жуткая сцена. Там есть Карл V, и он сурово относится к поступку сына, он видит, что растет маленький зверь, да, его это пугает, но отец там лишен каких-то личностных черт, да?
Ну,
ну
да.
Просто вот некий призрак справедливого короля, да? Вот что-то в этом роде.
Ну да, хотя бы, да. Да.
А, действительно удивительно, да, Карл V, почему его так обошли? Это ведь крупная фигура, такие владения. такую роль в истории сыграл. Действительно удивительно.
А вот как ты
Почему-то
думаешь?
он не показался интересным ни Стефану Цвейгу, да, ни тому же Александру Дюма. Ну, Дюма хорошо. Понятно, хотя к Франции, к истории Франции правление Карла V тоже имело
Ну, зато его
непосредственно.
противник уж как, вот у всех вот уж есть. Я не знаю, от Александра Дюма до Виктора Гюго, король забавляется, Франциск I, его противник, он и ярко, но он большой, хороший, носатый и действительно рыцарь и прекрасный ухажер.
Да и Генриха VIII, английского современника, прям скажем, тоже не
Да.
обижен он вниманием не
Да.
только профессиональных историков, но и литераторов. А вот Карлу Пятому, ну, так бывает. Вот тут мне нечего
Бывает.
больше сказать. Так бывает.
А может, извините, может быть, глупо, да, но может, потому что он сам ушел? Может, такие неинтересные? Намного интереснее ведь писать и рассказывать о тех, кто умер на поле боя, например, сражаясь за расширение своей империи или захватывая там новые земли.
Или
Или сказать.
отстаивая, как Ричард Третий, да, пытаясь отстоять свое королевство, да, полцарство за коня.
Вот что
Не
значит,
знаю.
не было у него, может быть, такой ни злодейской, ни героической харизмы не было. Хотя фигура безумно интересная, и вообще история этой семьи, как Габсбурги пришли к власти вот такой вот, почти половина полуденного мира была, если не большая часть, принадлежала Габсбургам. Так получилось. Есть у нас и знаменитые примеры, да, рассказ про капусту, да?
Это первое, что мне пришло в голову, когда тема сформулировалась, и мне ее поручили, и я начал потихонечку, значит, думать, что туда предложить в эту самую тему. Естественно, потому что, хотя, вот пример, да, об императоре Диоклетиане, я думаю, что если бы не «Москва слезам не верит», не вот этот вот коротенький рассказ Гоши, он же Гога, да, сказать, такой назидательный, о удалившемся на покой императоре Огороднике. Я думаю, что Диоклетиан в сознании обычного человека, изучавшего историю древнего мира в младших классах школы, он слипся бы в один неразличимый ком с Трояном, там, другими императорами имперского последнего периода истории Западной Римской империи, потому что, ну, кого мы знаем? Мы помним
Да, как живого Нерона.
выдающихся злодеев, Калигулу, Нерона, да,
Ну и туманно помним Августа. Вот.
Августа как символ императорской власти, ну и люди, там имеющие отношение, там верующие, скажем аккуратно, могут припомнить Тиберия, потому что в его, значит, правление был казнен Иисус Христос. Да? А Диоклетиан, ну, один из солдатских императоров, кто их там, кроме специалистов, знает. Но вот был невероятно популярный фильм, невероятно обаятельный актер, блестяще произнес написанный сценаристом текст, и, конечно, невозможно было говорить об уходящих правителях, не упомянув Диоклетиана, поэтому вот Елена Минушкина вооружилась всем, что нужно автору, и, так сказать, описала нам реальную историю.
Представляешь, каково было, и тут уже трудно вспомнить, что я именно вспомнил, когда в городе Риме на одном из холмов, там за Ватиканом, вот я стою, там у нас жюри заседало, и я стою и смотрю вниз на город, смотрю вниз на город,
Как
вдаль.
Нерон.
Да, ну, практически. Да, только он не горел, а
Не
только
горел.
горел огнями, света, неоном и прочим. И тут я взгляд опускаю еще ниже, и под самым холмом капустные грядки. Вот это меня совершенно, совершенно потрясло. Вот оно, вот он, настоящий Рим.
При том, что Диоклетиан свою-то капусту выращивал на Адриатике.
Да, выращивал на Адриатике. Ну вот я бы тоже поехал на Адриатику, выращивал капусту. Вот с удовольствием большим. Да, и да.
Да, ну тут мне, собственно, нечего добавить. Да, Я хотел перейти уже к другому гостю, да, тем более у нас заявлена тема про Польшу, но мы сегодня вот так вот по
Да,
номеру
мы сегодня
скачем.
обзор, потому что там есть, конечно, мы очень хотели еще подробно поговорить. Совершенно блестящая, остроумная, живая статья о Виндзоре, простите меня, Эдуарде VIII.
Ничего удивительного, что она жива, ее писал Леша Дурново,
Во, да,
человек,
прекрасно.
который больше меня сделал, вот и больше тебя, Сереж, вот этих главных тем,
Да.
номеров, хотя сразу, наверное, можно анонсировать, что со следующей недели ты у нас банкуешь, да, так сказать,
Но
поступает
это
продажа.
выйдет номер,
Да,
я уже
поступает
так вот.
продажа «Новый дилетант», где главная тема, не знаю, может быть, мы упросим с Айдаром в конце передачи Сергея Бунтмана хоть пару слов сказать о том,
А, скажу, да.
чему он будет посвящен.
Да, просто следующую пятницу уже будет 96 страниц, вот, а потом опять Дурново будет с безумно интересной темой, по-моему,
А
да?
потом опять Кузнецов. И
А потом
будем
опять
надеяться, что
Кузнецов,
так
да.
оно и будет. Это, значит, дилетантское коловращение происходить. Вот. Прежде чем мы перейдем к главной нашей сегодня заявленной теме, к Станиславу Понятовскому, я хочу обратить внимание еще на один материал. Костя Котельников, Константин Котельников, питерский историк, наш тоже давний
Да.
автор и редактор в
Редактор, да,
свое
очень хороший
время.
редактор, да,
Один из
наших
редакторов
проектов, да.
проекта «Наш район», да, совершенно верно. Так вот, Константин Котельников, который вообще занимается больше периодом Первой мировой войны, насколько я понимаю, вот эта сфера его научных интересов, но вот тут я попросил его, он с удовольствием согласился, напомнить нам хорошо, в общем, известную, но, что называется, хорошо известную в общих чертах. А вот детали, которые там невероятно интересные, многие люди упускают. Легенду о старце Федоре Кузьмиче.
Да.
Был ли это Александр Первый, удалившийся от дела, или нет, по-прежнему вопрос стоит. Причем разгадка-то, ну, в общем, то, что называется в прямом смысле слова, извините за цинизм, под ногами. Костя там об этом прямо пишет, что достаточно нескольких экспертиз, и генетический материал для этого есть. И есть на чем эти экспертизы проводить, да, есть, так сказать, останки. Но вот
А
почему-то...
и где это они есть? А Бог его знает.
Ну, для этого надо все-таки что-то
Помнишь,
сделать,
нам
да?
как доктор смерти ответил, мы рассказывали, Айдар, да? Тот, который идентифицировал голову Генриха IV. Да, запросто я бы мог посмотреть. Но там же ничего нет, мы все знаем, вдруг сказал он.
Ну вот хорошо бы, по крайней мере, узнать, что есть в захоронении Александра Первого, да? И тогда, возможно, дело бы сдвинулось с мертвой точки. Но вот в том, что Александр, еще будучи совсем молодым человеком, высказывал намерения такие,
Ну,
это
это много кто считает, что много кто высказывал, да, там он вообще сын сентиментальной эпохи, потом сын ранней романтической эпохи, он же вот уйти от всего такими зараженные хоть не намного там руссоистскими взглядами, вот как хорошо там на натуре порезвиться, да.
из тех книг, которые я читал, посвященных биографии Александра Первого, лучше всего, на мой взгляд, вот именно этот сюжет, вот эти его юношеские мечтания, такие несколько маниловские о, так сказать, о будущем прекрасном, лучше всего, мне кажется, осветил Александр Архангельский
Да,
в своей биографии Александра Первого,
а вот
лет
такую
20 назад
сторону
он вышел.
его ипохондрически, вот такую вот сторону со всей еще религиозной ситуации в полемике с Толстым, который ее практически не касается, замечательную книгу написал Мережковский.
Мережковский, конечно. Поздний Александр, безусловно, у
Да.
Мережковского. А вот ранний Александр очень хороший, у Архангельского. И меня, я помню, тогда насмешил даже в каком-то смысле рассуждение Александра Первого о том, что вот как он хотел бы справедливым правлением установить в России, там, ну, я своими словами, некое подобие Золотого века, навести порядок, чтобы все жили хорошо, мирно, сытно, богато, чтобы, перефразируя известную фразу о Генри, добром короле Анри, чтобы у каждого крестьянина в супе была курица, там, и так далее. После чего удалиться и жить как частное лицо где-нибудь в Швейцарии. Я тогда, помню, ржал и приговаривал, но если ты в своей стране, наконец, навел порядок, ты в Швейцарии жить как частное лицо. Мне кажется, выдало вот это вот Швейцария, неверие в то, что это можно сделать.
Ну да. Ну, в общем-то, я бы очень, повторяю, я бы очень хотел, чтобы это было правдой. Это совершенно другой тогда оттенок придает нашей истории.
Ну да, это был бы один из тех таких вот и очень интересно окрашенных листов исторической
Да. И в
хроники.
чем-то искупительный, ты знаешь, в чем-то такой искупительный вот, вообще. Очень важный для какого-то морального состояния.
Ну,
Очень важный.
кстати говоря, Константин там упоминает в статье, что когда через непродолжительное время после смерти Александра I в Таганроге скончалась его супруга Елизавета,
Это Алексеевна.
и Алексеевна, да. И это, кстати, дает очень простой ответ на вопрос, почему ее не было на похоронах. Сторонники конспирологии говорят, вот она знала, что не мужа хоронит. Да она больна была, она при смерти уже практически была она на ногах, не могла стоять, вот и не присутствовала. Так вот, оказывается, я вот этого не знал, это я прочитал у Константина, что, оказывается, после ее смерти тоже рождается, значит, легенда о том, что она ушла в монастырь и под видом монахини такой-то там до 50 какого-то года еще прожила долгую, значит, жизнь в молитве. То есть явная потребность общества вот в легенде об ушедшем в святость
Да.
особе королевской крови, скажем так, о царской крови.
А какие у нас есть источники о старце Кузьмиче исторические?
О-о-о!
Константин там, надо сказать, довольно подробно говорит о том, на что можно посмотреть и на что ссылается, но главное, какие источники есть, это, в общем, различного рода воспоминания. Документов практически нет.
Ну, есть обобщенные, и есть книга старца Федора Кузьмича, написанная хорошими историками в XIX веке, когда об этом стало возможно более-менее в конце XIX века говорить. Об этом писали и такие высокопоставленные историки. И потом, конечно, набросок и начало...
Ну, из высокопоставленных Шильдер, по-моему, да, если не
Нет,
ошибаюсь.
Шильдер об этом
Нет?
практически не говорил. Да, Шильдер об этом не говорил. А вот... А, ну да, здесь у нас все документы Елизаветы Алексеевны, вот Земфира нам пишет, были изъяты вдовствующей императрицей Марии Федоровны. Ну, может быть, может быть. Захоронение старца Федора Кузьмича есть, но оно было в веселые годы, оно было разгромлено и разорено. Так что там ничего, ничего не сделаешь. Хотя стоит теперь часовня на том же месте, вот стоит, но уже поезд ушел. Да, и есть, конечно, набросок психологически очень важный, набросок Льва Толстого.
Ну, это, в общем, наверное, главный текст, с которым обычно знакомятся. Вот. Лев Толстой был убежден в том, что это Александр. Ну, скажем, убежден, может быть, сильное слово. Он верил в то, что это Александр
Ну вот
Первый.
ему тоже хотелось.
Ему хотелось, да,
Вот
ему
ему тоже
хотелось в это
хотелось, Льву
верить.
Николаевичу, да.
Ну,
Хотелось, что наступает какое-то раскаяние.
и есть
Вот.
загадка для любителей криптографии. Есть тайна слова «струфиан»,
Ага.
над которой порезвился талантливо, как все, что он делал, Давид Самойлов, да, в своей поэме. Все это ясно видел Дибич, но не успел из хаты выпечь. Вот это вот. Почитайте маленькую поэму «Струфиан» Давида Самойлова, тоже получите
Да.
эстетическое удовольствие, безусловно.
Ну, там говорят, что Карла I, короля Испании, хорошо помнят и знают, и изучают. Он же император Карл V. Ну, в принципе, да. Я просто не знаком с испанскими произведениями по этому
Нет,
поводу.
в Испании наверняка. Мы говорим о нашем, о российском читателе.
Да, мы
А
говорим
так про
о...
Испанию нет, конечно, слов нет.
Ну да,
Речь не идет, я имею в
мы
виду.
бы тоже помнили дожей, как нынче помним Калиту. Вот, хотя это сомнительно, что мы хорошо помним Калиту. И переходим все-таки к Станиславу Понятовскому после того, как прямо
Сергей
сейчас,
Александрович, да,
может быть.
извините, вот перед тем, как перейти, у меня что-то со связью немного, но я выцепляю вот эти вот немножечко, да, из нашей беседы. Надеюсь, меня нормально слышно. Алексей Валерьевич, а вот такой вопрос. Все-таки, когда я пытался задуматься, у меня не такая большая база, на самом деле, историческая, поэтому, когда я попытался задуматься, там, составить в голове список правителей, которые ушли по своей воле, не вынесли их там ногами вперед или еще что-то подобное. Честно говоря, список вышел не такой прямо, чтобы длинный. А вот как
Ой, нет.
вы
Вы
выбирали?
знаете, Айдар, я из головы-то тоже, у меня в голове, к сожалению, тоже всякий процесс происходит, память лучше не становится, но я пошел простым путем. Я залез в Википедии, в раздел категории, нашел категорию, добровольно покинувшие, значит, престол, и мне выбросило просто там 12 журналов можно было сделать, весь год можно было пастись вокруг этой темы, но даже тех, кого можно было брать из головы, мы вынуждены были из-за недостатка места отказаться от нескольких очень ярких персонажей, хотя бы потому, что их, ну, и хорошо делать двумя строчками. У нас там есть целая страница двумя строчками. Там есть и Наполеон, и Реза Пехлеви, и многие другие интересные, известные персонажи. Но вот Николай II, например, отречение Николая. Ну, тут уж меньше 4 страниц я никак не мог себе позволить отвести. Ну, не впихивался. А это все-таки сюжет известный, хотя здесь мифов тоже полно в массовом сознании всяких. Поэтому
Да.
пришлось от этой идеи отказаться. Ну,
Вот
нам
Земфира
сейчас
нам, да.
перерыв, да, надо
Да,
сделать.
сейчас, но я только скажу, что Земфира нам пишет, что великий князь и историк Николай Михайлович по повелению императора Николая II уничтожил книгу об Александре I Елизавете Алексеевне, но а вот книжка о старце Федоре Кузьмиче-то осталась. Николай Михайлович-то. Николай Михайлович, я помню, как я все это читал, выколупнув где-то в библиотеках.
Сереж, а ты же напомни, ты же тоже, как автор дилетанта, по-моему, несколько лет назад готовил материал, да?
Конечно, да, и вот там-то как раз был этот обмен твитами с французским врачом и исследователем. Как раз там получилось. Мы же придумали, что да, давайте ему в Твиттер напишем просто про Александра Первого. И вот тогда он нам ответил. Да, мы писали. Это история, которая меня очень занимает. Ну и спасибо большое, что удалось написать про генерала де Голля, его отставку. И его честное слово, и когда он поставил все на все, и честное свое слово
Ну, мне,
генеральское
честно
он
говоря, кажется,
выполнил.
что по содержанию это самая интересная отставка по драматизму. Вот ситуация деголевская, ситуация
Из,
68
я тебе
года.
скажу, да, из, наверное, из, скажем так, республиканских отставок, но это очень важное и очень показательное. И его неучастие, и не абсолютно, чтобы никто не думал, что кто-то его преемник, вот им назначенный. Так что, да, ну, это очень интересная история, драматичная и показательная для того времени, которое когда-то было нашим, а теперь, в общем-то, достаточно далекое прошлое. Прервемся, и, собственно, остальную часть мы посвятим Станиславу Понятовскому.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы продолжаем эфир программы «Дилетанты».
Да, но я еще скажу два слова. Сейчас, Айдар, как всегда, мы присоединяемся к рекламе и напоминаем, что у нас есть продажи, но не так уже много, полный набор всех наших графических романов из серии «Спасти». Это можно купить с определенной скидкой, и пусть она вам не покажется малой, эта скидка, потому что если посчитать стоимость каждого номера и сложить ее, то получится другая, в общем-то, цифра, совершенно другое число. Так что спешите, в особенности первые у нас уже на исходе давно. И даже допечатывали, самый первый допечатывали. И еще сразу, конечно, Алеш, я сейчас, конечно, должен ответить Антону Лаврову, который спрашивает, Пиночет считается добровольно ушедшим? Считается.
Считается. И на самом деле в одном из вариантов, когда на ранних этапах работы она только начиналась, согласовывался вот этот вот план, там был и Пиночет тоже.
Да, но он существует у нас краткой справкой.
Да, он в результате был понижен. На него первоначально планировалась большая развернутая статья, но действительно интересных вариантов оказалось гораздо больше, чем места в журнале, поэтому, значит, пришлось его ужать до справочки в несколько десятков слов.
Ну и бог с ним, много натворил. Пока не ушел в отставку. Итак, Станислав Август Понятовский. Это вот ты бы в какую категорию его, Алеш, отправил ушедших?
Я бы отправил его в категорию ушедших практически без своего участия, вытолкнутых буквально. Это вот человек, который, если объективно посмотреть на те мероприятия, которые он действительно сам инициировал и пытался проводить в жизнь, который, в общем, ничего плохого не сделал. Но вот эта колесница, именуемая Речью Посполитой, в тот период, когда он принял ее корону, уже настолько определенно неслась вот к тому финалу, который, собственно, и отправил короля в Гродно под конвоем российских драгун, то упрекать его можно только в том, что он оказался недостаточно решителен, недостаточно силен как политик для того, чтобы затормозить или уж тем более развернуть эту колесницу. Это человек, который оказался заложником времени и ситуации.
Но его ведь амбиции шли даже выше, чем польский король какое-то время.
Ну, дело в том, что это, видимо, вообще характерно для польских королей. Вот эта вот ситуация избрания короля, делающая его таким, в известном смысле, подобием пожизненного президента, да, как мне кажется, она у многих людей, занимавших польский престол, оставляла некоторое чувство неудовлетворенности.
Да, но до этого он ведь все-таки, он, скажем так, близкий друг Екатерины.
Он настолько близкий, что можно назвать интимным другом, причем как в терминологии 18 века, что означало просто близкий друг, так и в терминологии 21-го, что понятно, что означает, да. Там в начале статьи я, не очень подробно, тоже мест не так много было, но я описываю их роман обоюдный, с обеих сторон, в общем, на определенном этапе достаточно страстный. Я хочу сказать, что в отличие от большинства мужчин, которые будут потом в жизни Екатерины, когда их роман происходил, она была еще всего-навсего супругой наследника цесаревича, и для того, чтобы представить себе тот разворот ее биографии, который случится в 62-м году, нужно было обладать недюжинной фантазией, поэтому, конечно, этот роман был лишен ну, как сказать, корыстной с его стороны, по крайней мере, каких-то корыстных мотивов. Можно, конечно, предположить, что, будучи европейским дипломатом при, значит, русском дворе, он, может быть, и какие-то свои, значит, профессиональные обязанности, да, обязанности разведчика таким образом выполнял. Но я не думаю, ну, потому что, опять-таки, Екатерина Алексеевна в этот момент не была богатым источником информации.
Хотя ее подозревали до этого, как во время Семилетней войны, она чуть не погорела на этом.
Ну, подозревали. Во время войны нервы вообще обостряются.
Да.
А уж как будут Александр Федоров подозревать в том, что она на германский генштаб во время Первой мировой.
Да,
хотя,
да.
Как мы сегодня себе представляем, так сказать, ни сном, ни духом, то, что
называется. Англоманка.
Да, да, и русская патриотка, в общем-то, тоже. Уж да. Не будем совсем-то ее развенчивать, да? Вот, с этой стороны все чисто. Так что это действительно был роман двух молодых людей. Ей было, по-моему, 26, ему 23, если не ошибаюсь. Они были молоды, они были красивы, они были страстные, у них были общие увлечения. Ну и плюс, конечно, все-таки не будем забывать, что в объятия к нему ее в значительной степени толкало такое демонстративное и оскорбительное невнимание мужа. Человека, ну, в общем, очень странного, конечно, в области личной жизни тоже. Поэтому, да, был роман, а потом, ну, Екатерина умела, с одной стороны, когда необходимо, разделять свою спальню и свой кабинет государственного деятеля, но, с другой стороны, когда это было целесообразно, она замечательно умела их соединять в одном помещении.
Ну, когда, извините меня, у тебя в будуаре появляется такая гигантская фигура, как Потёмкин, там и будуар, и кабинет, там будуар становится кабинетом, ну, правда, кабинет не становится будуаром, вот, но это было великое содружество еще ко всему.
Это великое содружество, но в тени Потемкина окажется еще один фаворит, который, в общем, тоже обладал определенными задатками государственного деятеля, я говорю о Заводовском, конечно же, да. Да, были просто красивые офицеры, но так они и не влияли ни на что, да, они, ну, единственное, что, конечно, она в казну запускала руку для того, чтобы делать им дорогие подарки. Но уж не будем судить монарха XVIII века по меркам XXI, да, и, так сказать, нынешних представлений о ответственности правителя перед обществом. А так, в этом смысле. И, конечно, когда польский вопрос в очередной раз потребовал российского вмешательства, началось же это не при Екатерине, началось-то это как минимум за полвека до нее. С Петра Первого, с так называемого молчаливого сейма, это все, так сказать, ведется, да, еще со времен Северной войны, когда Россия впервые успешно, так сказать, оказала влияние на политику Речи Посполитой, в частности, в вопросе о том, кто там будет править. Так что, конечно, Екатерина, ну, не знаю, кем была бы, если бы не вытащила из рукава такой, в общем, с российской точки зрения, ценный козырь, как Станислав Второй.
Вот, кстати, о Станиславе, Алексей Валерьевич, а все-таки его выпроваживают из страны, потому что что-то подозревать начинают? Или по другой причине?
Вы имеете в виду, выпроваживают из России?
Да.
Вы знаете, похоже, что его пристегнули, то, что называется, прицепным вагоном. Дело в том, что приехал он в Россию сначала не как самостоятельный посол, он им станет, уже находясь в России, он получит соответствующие полномочия от саксонского, значит, курфюршества, а вообще-то он приедет как один из сотрудников английского посла. И вот его выдворят из Петербурга во след английскому послу.
Ну, потому что нельзя забывать, что Англия тогда исторический союзник
Фридриха Пруссии,
Фридриха Второго. А вот здесь, ну, здесь подчеркивает это наша просвещенная Земфира, и она же задает вопрос, все-таки какова тут была роль канцлера Бестужева-Рюмина.
Вот. Судя по всему, определяющая.
Да.
судя по всему, определяющее, да. Нет, ну, понимаете, конечно, любители переводить историю всю, так сказать, на ольховную такую вот дорожку, они говорят, вот, его выдворение связано с тем, что вот-вот должна была Екатерина II родить ребенка, родится девочка, вот эта Анна Петровна несчастная, которая проживет чуть больше года и которая умрет во младенчестве, и которая официально признана дочерью Петра, будущего Петра III, да, но, судя по всему, она была дочерью Станислава Понятовского. Вот. Но выдворение его, скорее всего, связано не с этим, а именно с волей канцлера Бестужева и с тем, что развитие ситуации в Европе, Семилетняя война и все прочее, привело к тому, что в очередной раз ветры при дворе задули неблагоприятные для английского посланника, а Станислав Август считался его, в общем, и был его сотрудником, так что это вполне обычная такая, можно сказать, рядовая процедурная дипломатическая.
А продолжая все-таки здесь, конечно, и существование, и удаление Станислава Понятовского решало очень много вопросов вообще-то. Решало очень много вопросов. И то, что его практически посадили на польский престол, вот, добились правильного результата выборов. Это, скажи мне, пожалуйста, вот это все-таки, давайте выберем Понятовского, он наш человек преданный, и на этом все. Или он был заранее, в общем-то, обречен на заклание такое?
Ну, Сереж, дело в том, что кто же мог заранее знать, что в октябре 63 года Август III в своей любимой опере вдруг скоропостижно испустит дух? Да? Он был совсем еще не дряхлым человеком. Он мог еще 10-15 лет совершенно спокойно, так сказать, ну, если бы немножечко за собой следил, то, что называется, и вел чуть более здоровый образ жизни, вполне мог бы еще, так сказать, просидеть на польском престоле. Я не думаю, что стали бы устраивать какой-то там дворцовый переворот, заговор, его свергать.
Он... Нет, он просто, ну вот когда присутствует свой человек, это хорошо ведь.
Конечно, то есть это реакция на неожиданное развитие ситуации, на скоропостижную смерть предыдущего короля. Вот. А тут, да, тут все есть, тут у нас на руках хорошие карты, вот поэтому продавливается. Дело в том, что в Польше к этому времени уже сложилось три партии среди крупной польской аристократии, так называемых магнатов, уже сложилось три совершенно очевидные, логичные партии, пропрусская, прорусская и проавстрийская. И вот прорусская партия, партия черторийских или черторийских, у нас и так произносят, да? Вот. Она... естественным образом ставила на Станислава Понятовского, в том числе надеясь, что сердечные чувства русской императрицы не вполне остыли, это тоже будет дополнительным, как бы, аргументом в пользу улучшения российско-польских отношений.
Ну, а как дальше... все-таки удалось, Алексей Валерьевич, а как все-таки удалось конвенцию секретную заключить между Пруссией и Россией о содействии Понятовскому? Это же тоже такой дипломатический успех.
Да, это дипломатический успех, но во многом я не хочу полностью лишать авторов с российской стороны их, так сказать, права на признание их заслуг. Но во многом она была заключена, конечно, потому что на противоположной стороне, на прусской стороне, был умный, дальновидный политик. Да, у Фридриха II репутация такого вот короля-вояки, он, безусловно, был воякой, ярчайшим полководцем, близким к гениальности, судя по всему, да, одним, можно сказать, из учителей Наполеона, ну, учителей, понятно, бесконтактным способом. Но это был очень трезвомыслящий, такого шахматного типа мышления человека. Он прекрасно понимал, каким выгодам это может привести для его страны, для Пруссии, потому что, хотя он любил войну явно совершенно как вид деятельности, но он прекрасно понимал, что она расчернила под дипломатическим соглашением, приносит большие территории, чем гром пушек там и, так сказать, 2-3 удара удачных кампаний, проведенных в полевых условиях, да? Грубо говоря, чем конница Зейдлица, да. Вот, и поэтому этот союз произошел, поэтому к этому союзу присоединился наиболее колеблющийся его участник, это Австрия. Потому что, понимаете, вот из трех участников разделов Речи Посполитой можно выделить две группы. Ну, точнее, будет одна группка и один участник как бы в стороне. Пруссия и Россия в этот момент находятся на подъеме, но на подъеме они в пути, они идут к своему будущему величию. Россия к огромной империи XIX века, Германия, Пруссия к объединению Германии там через 100 с лишним лет вокруг себя по прусскому варианту. А Австрия это уже едет с ярмарки. Вот мы говорили в первой половине передачи о Карле V, и Сергей Александрович абсолютно правильно сказал, что был период, и этот период вот как раз того времени, времени Карла V и Филиппа II, когда над владениями Габсбургов, извините меня, солнце не заходило практически.
Ну да. Да.
С учетом всех испанских колоний и всего
скажи,
прочего.
Пожалуйста, все-таки идея раздела была неизбежна, идея раздела. И что здесь, как только предлог, я думаю, что Дмитрий Мезенцев, как большой знаток, он прав, что история о религиозных диссидентах – это, в общем-то, предлог.
Ну, история о диссидентах, конечно. Я не хотел бы ничьи религиозные чувства подвергать испытаниям, но, ребят, слушайте, ну все, вот по крайней мере в 18-19 веке, все хорошо известные ситуации, когда казус белли, повод к войне, лежит в сфере религии, что спор о христианских святынях в Палестине.
Ой, да.
В середине 19 века, приведшей к Крымской войне, да. Что вот это вот, так сказать, защита прав православного населения Балканского полуострова как повод к войне 1877-78 годов и так далее. Но все это, как говорил товарищ Сталин, вуаль-вуаль.
Mm-hmm. Ну вот. Да.
А на самом деле, ну как неизбежен? Думаю, что да. Потому что три хищника... Пруссия, Австрия и Россия, неизбежно рано или поздно должны были прийти к выводу, что, слушайте, ребят, ну чего ж мы такие красивые, умные и хорошие, чего мы ссоримся из-за этой Польши, переживаем, что не наш кандидат, так сказать, там побеждает на Сейме и так далее. Давайте просто ее поделим.
Ну да.
И будет она... по справедливости.
И вот смотри, при образовании таких вокруг, ну, Польша всегда жила в окружении достаточно сильных, но тут она перестала быть сама сильна.
Вот, конечно.
Она сама сильна, и ее, как, помнишь, воображаемую планету Фаэтон, из которой получились все астероиды, просто разорвало притяжением более крупных величин.
Потому что рвало-то ее изнутри, вот эти бесконечные шляхетские рокоши, мятежи, вот эти законные, вроде бы идущие в полном согласии с польской политической традицией конфедерации, которые объявляются формально, вроде бы они не против короля, а они против другой конфедерации, но на самом деле все это ослабляет власть, все это раздирает страну, не будем забывать, какую страну, страну с чрезвычайно сложным этноконфессиональным составом, страну с большим грузом и гнетом накопившихся обид, да, и религиозных тоже, конечно, но не только религиозных. И все это в конечном итоге приводит к тому, что ну как было, значит, прусскому королю и русской императрице и австрийскому императору, как не возникнуть у них такому плану, когда, ну, что называется, плод сам падает в руки, и вопрос, который перед вами стоит, только подраться вам из-за того, чтобы плод оказался у кого-то одного, да, или...
Да.
сесть как разумные люди и договориться о том, что овчинка не стоит выделки, а гораздо разумнее, экономнее, эффективнее будет поделить к взаимному удовольствию так, что всем достанется не целый, но зато все будут, так сказать, этим каким-то образом
обогатиться. С точки зрения тогдашних интересов всех трех больших держав тогдашних окрестных, это да, что, конечно, не уменьшает печали от гибели, надолго гибели цельного государства, очень значительного.
Но это было время, когда никто не задавался вопросом, а нужно ли нам присоединение территории.
Ну, конечно, это, нужно говорить.
Это
конечно,
время, когда нужно, априори считалось, что любое присоединение территории, оно украшает царствование, оно усиливает державу. Хотя на самом деле, если посмотреть на то, что получат все эти три державы в виде польского вопроса, польский вопрос же не только в Российской империи стоял, он по-своему не менее остро стоял и в Австрийской империи, и в сначала прусском королевстве, а потом в Германской империи. Слушай, вот вчера, готовясь к Нитаку, я искал эту самую статью Стаховича, которая была опубликована в «Освобождении Струве», и единственная возможность ее найти была листать подшивку, она, к счастью, выложена в интернет, да, листать подшивку журнала «Освобождение» за 1904 год. Как раз русско-японская война идет, да? В каждом номере, Сереж, польский вопрос, финляндский вопрос, финляндский вопрос. То есть война идет на Дальнем Востоке, но империя все время помнит о том, что у нее горит на Западе. Ну, с Финляндией это вообще фантастика, да? Как можно было разбередить территорию, где все было тихо, где все было мирно, где все было спокойно.
Ну,
почти 100 лет вообще никаких
привет,
проблем.
Привет называется...
Бобрикову, да.
Да, который у нас в знаменитой финской песне идет в рифму с Молотовым, Бобриков.
Да. Ну, да. Привет Бобрикову и привет, конечно, тому, кто Бобрикова поставил.
А кто ж поставил?
Естественно, да. Вот. И все три империи получат чрезвычайно проблемную территорию. Все империи получат часть, но немалую часть, да, по несколько миллионов народа, который не случайно именно в те времена, вот то, что вынесено в заглавие статьи, да, рождается вот эта песня, ставшая впоследствии сначала национальной песней, а потом национальным гимном Польши, «Еще Польска не сгинела», да, «Кеда межиема». Да, не будем забывать, что еще и еврейский вопрос до кучи заработали, а он в конце 19-го, начале 20 века тоже, прям скажем, добавлял
в это общем, блюдо страны. Заработали всего полно, да, Эйдар.
Да, Алексей Валерьевич, а вот я хотел спросить, а все-таки, может быть, Паниковский поспешил как-то с этими реформами и с либером Ветты и так далее?
Ну, дело в том, что у меня такое ощущение, что у него действительно выбора не было, потому что не напади он на либерум Ветта, возможно, что оно прихлопнуло бы государство еще раньше. Третий раздел Польши мог состояться не в 95-м, а, я не знаю, там, в условном 85-м. Ну, потому что это абсолютно парализовало работу законодательного органа, без которого формально государство просто не могло нормально функционировать. В этом смысле, ну, говорил же Черчилль, что у демократии очень много недостатков, да? Они действительно есть. И особенно в кризисные времена у автократического правления много преимуществ. В первую очередь, это скорость принятия решений. Но раз уж существует вот такая вот ситуация, ну, как же можно было либерам это сохранять с учетом того, что это просто, ну, вот такая...
Ну, да. Кстати, вот в завершение, наверное, я хочу сказать, что в журнале есть еще один польский король, который вот уже, которому так надоело это все, это Ян Казимир.
Ян Казимир, да, совершенно. Да, наверное, который это в коротеньких справочках.
В коротеньких, но вот тоже, потому что и в условиях страшнейших испытаний тогда для Польши он фактически был парализован в 17 веке. Он был парализован. Всякое его действие, разумное в том числе, ведь либерум вето это изначально это против эксцессов, власти, которые наелись во всех странах малоограниченной королевской власти.
Он один из первых, кто с этим столкнулся. Шлиберман-Ветт – это же сравнительно позднее явление.
Ну,
да?
17 век, да.
Оно сформулировано где-то при Владиславе IV, да, вот при сыне Сигизмунда III, где-то вот при нем складывается.
Временном нашем царе, да.
Временном нашем царе, состоявшемся, да, московском.
Да. Да, так что здесь, конечно, это очень история важная. И вот мы говорили об Александре I, который хотел в Швейцарию. Вот Ян Казимир, в конце концов, уехал в свою любимую Францию. И в Сен-Жермен-де-Пре о нем вспоминают всегда. Ну что же, спасибо большое. А я скажу просто буквально два слова, что мы со следующей пятницы мы начинаем разбирать новый номер журнала. Он в заголовок у него вынесено на обложку «Империя против варваров», но это на примере одного очень важного, трагичного и очень показательного сражения. Это сражение в Тавтобургском лесу, 9 век нашей эры, когда, в общем-то, римский гражданин, германец, римский гражданин и даже всадник, простите меня, Арминий, и который его звали Гай Юлий Арминий, звали его еще ко всему, что он... фактически с другими союзными германскими племенами заманил 3 легиона в страшную ловушку и там их разбил. Заодно мы хотели рассказать и напомнить, как был устроен тогда римский легион, какие в нем существовали офицеры, какие инсигнии, какие проблемы, какие действительно понятия о чести, тот же орел легиона, это важный фактор. Вот.
И знаешь, Сереж, мне кажется, что да. Это очень важное возвращение к изначальной традиции дилетанта, которую мы немножечко подзабыли. Вот когда начинался дилетант первые годы, вот такие вот разборы случались регулярно.
Да, ну вот мы стараемся это делать теперь при каждом удобном случае. Еще да. Что к чему и как это было. Я думаю, что многие, кто привык видеть, например, германских воинов обычно с хвостами на голове, с бородами до пупа и топорами в руках, в шкурах, голых по пояс и в шкурах, да, то вы увидите сравнение римского легионера и германского воина, вы поймете, что все было... По результатам и раскопок, и исследований было все немножко не так. Ну вот, а как? Мы об этом в следующую пятницу начнем говорить, и уже в журнале вы...
Вар, верни мне мои легионы.
Вар, да, с головой, присланный ему головой вар в руках, говорил, вар, верни мне мои легионы, и плакал публично, как пишет нам Светоний, очень трогательно. Ну что ж, все, да, наверное, у нас...
Будет интересно, да. Да, я пойду читать. Увидимся через неделю. Об этом будем говорить в программе «96 страниц». Спасибо огромное. Алексей Кузнецов сегодня был с нами.
Спасибо, да.
Да, Сергей Бунтман, я Айдар Ахмадиев. Через час на «Живом гвозде» в эфире «Эхо» Александр Архангельский в программе «2025». Вот, Виталий Дымарский проведет эфир. Вот, пожалуйста.
Александр Николаевич, тот самый, которого
мы сегодня поминали. Да, не зря мы сегодня поминали. Ну, вот. Поминали.
Я не знал, честно говоря, это случайно.
Я тоже не знал.
Кстати, да, очень кстати. Спасибо большое. Всем пока.
Всего доброго.